Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, звучит программа «Записки краеведа». У микрофона Мария Заостровных, и сегодня с нами, как всегда в этой программе, Надежда Бурлакова, это искусствовед, создатель паблика «Архликбез». Надежда, здравствуйте!
Здравствуйте, Мария!
Итак, сегодня у нас на повестке дня Богданович и Реш. Насколько вы меня проинформировали?
Совершенно верно. Ездим мы сегодня с вами по территории Рижевского района и по территории Богдановичского района.
Ну, недалеко от Екатеринбурга, опять же, уехали.
Ну, если говорить о Рижевском районе, то село, название которого я вам сейчас скажу, многим из наших слушателей, наверное, неизвестно. Село Клевакинское. Знаете такое?
Ну, что-то так на уровне интуиции где-то проскакивало, может быть, в новостях, может быть, еще где-то, ну вот.
Село Клевакинское в Рижевском районе, вот наверняка кто-то из вас путешествовал в сторону Алапаевского, например, в ту же самую великолепную Синичиху, вот это туристическая трасса, которую мы все с вами прекрасно знаем, ну, те, кто увлекается краеведением и архитектурой. Но вот если ехать к Алапаевску вот как бы ровно на север, то за Рижом есть возможность уехать в северо-западном направлении. Совершенно не туристические дороги, то есть иногда там отсыпные трассы бывают, но, тем не менее, очень рекомендую побывать там, потому что там сохранились жемчужинки, о которых действительно многие не знают. И вот одна из таких жемчужин – это удивительный храм Флора и Лавра, село Клевакинское. Если не поленитесь и посмотрите в интернете даже, например, мой блог «Архликбез», то снимок, который вызывает реакцию всех наших читателей, это замечательный Чапаев на фоне руин храма. Кстати, сегодня я решила, что слишком грустить мы не будем. В прошлый раз у нас с вами были только утраты, а сейчас два храма, которые еще могут быть восстановлены. Они стоят в руинах, но если будут благотворители, если найдутся донаторы, то это те памятники, которые еще можно сохранить и восстановить. Поэтому давайте немножко повеселее сегодня будем и поговорим, вот начнем с храма Флора и Лавра.
Он уже разрушен.
Он в руинах, достаточно сильно он поврежден за советские годы, но сейчас уже подготовлен проект реставрации, и опять же, если посмотрите в сети, то вы сможете найти, я даже назову вам автора этого проекта, дипломница Екатерина Шиниязова подготовила 3D-реконструкцию. Настолько глубоко и серьезно она поработала с архивной материалами, что на ее проекте храм действительно для меня, как искусствоведа, он просто великолепен. И я очень рада, что вот человек смог настолько проработать материал, чтобы предположить по двум сохранившимся старым фотографиям восстановить первоначальный облик храма. Ну, естественно, наверняка есть какие-то допущения, но когда из руин, которые мы не можем представить в виде храма, кто-то своими усилиями, своей фантазией, тщательной проработкой как бы археологического уже, по сути, материала делает подобные проекты, ну, это просто подвиг какой-то. То есть, если посмотрите эти картинки, насколько я понимаю, сейчас на западной части руин повесили баннер, можно, например, сфотографировать баннер, а потом отойти от этого храма и сфотографировать руины этого храма и попытаться совместить. Вот совершенно чудесная работа для фантазии, и очень это рекомендую, очень советую. Ну и туристы, которые, как мы, сумасшедшие, туда иногда все-таки заезжают, они, конечно, любят это сочетание Чапаева и храма. Чапаев никакого отношения к селу Клевакинскому не имеет. Тут другая история, которая уже относится к советскому времени. А дело в том, что после 17-го года вот часть сел этого района, Клевакинская, Леневская, деревня Гурина, Каменка, деревня с названием Точильный ключ, они были объединены в совхоз имени Василия Ивановича Чапаева. И главная контора этого колхоза находилась в Клевакинском, в здании, которое находится на расстоянии буквально 50 метров от храма. И, собственно, между храмом и главной конторой колхоза был построен этот памятник. Памятник совершенно чудесный, не меньше сотни таких, точно знаю, что стоят на территории Урала, потому что в старые времена, в советские времена, вот понравился заказчику, какому-нибудь представителю КПСС конкретный макет памятника, конкретный эскиз, и его начинают делать в огромном количестве и ставить по всем городам и весям. Собственно, вот такой Василий Иванович и стоит у нас в селе Клевакинском. Кстати, таблички на нем тоже уже не сохранилось, он тоже приближается к руинированному состоянию, так что очень рекомендую съездить, потому
пока
что...
Пока еще стоит.
Да, потому что я думаю, если все получится с храмом, то храм восстановят, а вот памятника Чапаеву, я думаю, что уже не будет. Да. О храме немножко хотела подробнее рассказать, потому что вот те, кто приезжает в Клевакинское первый раз, они сразу же задают вопрос: «Боже мой, что это такое?» Потому что в тех руинах, которые сохранились, очень много, как ни странно, черт католических храмов. То есть если говорить о декоре, вот это оформление фасадов, как бы вжатые такие кресты равносторонние, они отсылают отчасти к архитектуре как раз католической. Но на самом деле в этом ничего странного нет, потому что конец XIX века – это время, когда вот архитектура становится не то чтобы вне территориальной, но поскольку многие архитекторы очень много путешествовали, и какие-то стереотипы, какие-то образы, естественно, привозили с собой из-за рубежа. И вот если время классицизма в России – это время объединения вообще всей архитектуры, не только Россия, но вот Россия, Европа, Америка, все практически одновременно строятся в классицизме. А начало, середина XIX века – это время дробления, когда каждая архитектура находит вот свои национальные корни. И мы с вами тоже во время наших краеведческих записок уже упоминали о том, что русский стиль, русско-византийский стиль, он тоже стал очень популярным, в том числе и на территории нашей области. А к концу XIX века вот снова происходит как бы это объединение, когда архитекторы в своих творениях пытаются собрать самое лучшее отовсюду. И вот в Клевакинском произошло то же самое. Храм здесь был освящен в 1873 году, ну и архитектор постарался там собрать и какие-то византийские элементы, и романские элементы, и русские элементы, и все это на симметричное такое строгое здание, которое построено по нормам классицизма. Но если говорить совсем вот по-правильному, то это памятник эклектики.
Ну да, мне тоже вот на ум это именно слово пришло, потому что как-то вот взять и все соединить, и ладно бы в каком-то просто здании, там, не знаю, школа, ну что-нибудь, да, вот, а тут храм, это же вроде как канонично все должно быть.
А вот вы знаете, вот слово эклектика, я на самом деле его тоже не очень люблю, и оно как бы в архитектурной такой вот мысли, оно некоторыми исследователями считается даже ругательным. Вот, но...
Ну, чтобы она мешали всего.
Да, 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 да. Вот, поэтому вот я для себя, когда лекции, например, читаю, и для того, чтобы ученикам было более понятно, о чем я говорю, я им рассказываю так. Вот смотрите, вот вы видите памятник начала XIX века, и вы совершенно четко в нем узнаете или византийские черты, или русские черты. Забудьте слово эклектика. Новое слово историзм. То есть это памятник совершенно четко нам дает понять, откуда ноги растут. Либо это русская допетровская архитектура, либо это еще более древняя византийская архитектура. То есть мы с вами совершенно четко можем выделить вот доминанту. Соответственно, эклектики нет, историзму да. А если совсем уточнять, если там византийки мало, а вот уже русского много, будем говорить о том, что памятник построен в русском стиле. Не будем думать про эклектику. А если у нас пример такой, как в Клевакинском, когда действительно очень много элементов, ну пускай, ладно, пускай это будет эклектика, но это прекрасный вариант для того, чтобы мы с вами изучали историю архитектуры. Мария, как возможный студент, посмотрите, пожалуйста, на этот элемент и скажите, пожалуйста, к какому архитектурному стилю он имеет отношение. То есть памятники эклектики, они на самом деле очень хороши тем, что по ним можно вот искать хвостики, искать истоки, откуда все это произошло. И это совершенно чудесно, так что давайте мы эклектику ругать не будем, просто будем разделять, что вот есть памятники, которые несут как бы доминирующий стиль, и тогда более честно будет говорить именно об этом стиле, русском, византийском, например, или романском. И есть памятники, в которых более-менее равноценные эти стили намешаны, пускай эклектика, но тогда мы будем его более тщательно изучать.
Ну, в общем, не ругательное это слово, вот к чему мы тут это все.
Слово не любим, но ругаться не будем.
Хорошо.
Вернемся в Клевакинское. На самом деле, очень интересно здесь еще то, что этот храм, он был тоже на торговой площади. В прошлый раз мы с вами говорили о знаменитой Ирбитской ярмарке. Клевакинская ярмарка не была так известна, но она имела свою особенность. Это была главная ярмарка у нас в регионе, на которой торговали лошадками. То есть там было разведение лошадок, там был ипподром, и каждый год перед ярмаркой, собственно, ярмарка открывалась бегами. Можете себе такое представить? И, кстати, вот у меня спрашивают иногда, а почему вот такие-то посвящения? Ну вот здесь, наверное, Мария, вы лучше меня знаете. Флор и Лавр.
Покровители скота, да.
Причем по своей историографии Флор и Лавр, они как бы никакого отношения не имели к лошадкам и вообще к домашним животным.
Ну, лошадка же тоже домашнее животное.
Да.
Ну, тем более у нас очень любят лошадок.
Да. Просто с их историографией связан очень интересный момент, что уже после того, как считалось, что мощи святых Флора и Лавра были утрачены, в некой там стране произошел мор, как раз падеж домашнего скота. И в связи с обретением мощей падеж прекратился. Поэтому вот уже несколько столетий именно Флор и Лавр считаются покровителями домашнего скота. И особенно чтимы они как раз у нас в России. А поскольку в Клевакинском, можно сказать, основным источником дохода для местного населения было как раз разведение и продажа скота, то и храм посвятили именно Флору и Лавру. Кстати, иногда встречается написание «Фрол и Лавр». Вот в русской традиции оно равнозначно. То есть не считайте, что кто-то ошибся, когда сказал «Флор», кто-то сказал правильно или ошибся, когда сказал «Фрол». У нас, у русских, как бы то и другое написание и произношение считается правильным.
Меня вот больше ипподромы заинтересовали. У нас сайты сейчас вообще есть где-то в России, вот ипподром в таком классическом смысле.
Вот за всю Россию не скажу, но уверена, что есть. А в Екатеринбурге сейчас точно нет, на территории Свердловской области точно нет, но для жителей Екатеринбурга, может быть, будет интересно узнать тот факт, что вот территория около Дворца молодежи, замечательный огромный парк с пешеходными дорожками, которые завершаются такими полукружиями, на самом деле это территория старого екатеринбургского ипподрома. То есть каждый раз, когда вы теперь пойдете в мебельный центр Эмма или во Дворец молодежи, вы можете так окинуть окрестности взглядом и сказать: «О, точно, это же ипподром». Ну и, кстати, если посмотреть сверху, например, опять же, с верхних этажей Эммы или на съемку на Яндекс.Картах, то вы совершенно четко увидите вот эту окружность, по которой действительно когда-то бегали лошадки.
Несмотря даже на все реконструкции, которые с парком производились?
Да, да, как бы вот эта структура, она оказалась очень удобна, когда парк переделывали уже в какие-то пешеходные зоны. Ну, естественно, сейчас шикарная растительность, эти прекрасные деревья, тополя и березы в этом парке. Ни в коем случае не нужно их сносить для того, чтобы восстановить исторический облик ипподрома. Но если вдруг ипподром у нас в городе появится, я думаю, площадку для него найдут не в центре города.
Ну да, это же довольно такое грязное по всему прочему еще мероприятие.
Да. Видимо, поэтому когда-то один из ипподромов был в далеком селе Клевакинское. Кстати, интересные данные, сравнивала тоже по количеству людей. Вот сейчас в селе живет около 600 человек. На начало 20 века там было около 5000 человек. На время ярмарки приезжало еще порядка 5000 человек. То есть вот разница в количестве, как бы в населенности и в туристах, так скажем. Ну, здесь это не туристы, это деловой туризм, потому что это купцы приезжали.
Но все равно ровно на 100%.
Да, в два раза увеличилось. Вот такой вот интересный храм. Еще раз напомню, что он в руинах, это не полная утрата. И если есть желание и возможность, то очень советую во время путешествия по северу нашей области, но это даже еще не север, это как бы недалеко достаточно от Екатеринбурга, заехать в Клевакинское, потому что действительно есть что посмотреть. Там летом прекрасные поля, то есть вот это как раз одно из тех мест, когда к нему подъезжаешь, вот я в душе цитирую: «Широка страна моя родная». Там это 100% реализовано, действительно очень красивые окрестности.
Я каждый раз эти строчки цитирую, когда еду куда-нибудь на поезде, ну или на машине, и вот окидываешь взглядом вот эту вот даль до горизонта, в особенности после того, как возвращаешься из Европы, в которой каждый метр буквально вот задействован, те, кто был, те знают, там постоянно какие-то хозяйства, угодья, то есть там занят каждый клочок земли, и вот на родину возвращаешься, и тут такие степи, даль, и все что угодно, поля до горизонта, которые вот вообще никак не задействованы, просто там то ли лес, или просто вот как равнина такая, и ты эти строчки, в общем, напрашиваются сами собой.
Да, достоинство России, достоинство Урала, Сибири, широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек.
Да.
Я готова перейти к следующему памятнику. И сейчас мы с вами отправимся в Богдановичский район, село Кулики. название тоже занятное, к сожалению, туристические маршруты также проходят вдали от него, но село интересное своей историей и своим храмом. Храм сейчас очень сильно разрушен, гораздо больше, чем в Клевакинском, о котором мы с вами только что говорили. Он еще ждет своих донаторов, своих проектантов, которые подготовят возможность для реконструкции этого храма, поэтому тоже советую там побывать, там на стенах немного росписи сохранилось. Он очень нежный, и вот это ощущение утраты в Куликах, оно меня вот догоняет каждый раз, когда я там бываю. Ну, по специфике своей деятельности, так скажем, я хотя бы раз в год езжу по всем нашим руинам, чтобы отсматривать, как говорят сейчас, статус. То есть я смотрю на статус объекта, степень разрушения, есть ли возможности реставрации, в каком состоянии сейчас находится, что утрачено за прошедшие годы. Вот и Кулики, к сожалению, тот объект, который, скажем, каждым годом все больше и больше разрушается. Церковь там, кстати, посвященная Рождеству Христову, и заложена она была в 1881 году, то есть это уже конец XIX века. Была она на месте предыдущей деревянной церкви, которая утрачена была уже, потому что она обветшала. Но прежде чем чуть подробнее рассказать о храме, я расскажу о селе, потому что оно тоже достойно своей истории. Вообще оно считается одним из первых русских поселений на территории современного Богдановического района. Есть легенда, что в 1592 году здесь останавливались ссыльные из того самого Углича. Слушатели, расскажите мне, пожалуйста, чем Углич, как Углич связан с территорией Урала. Я специально задаю вопросы, чтобы увидеть удивление в ваших глазах. 1591 год. Убийство малолетнего царевича Дмитрия. И о том, что это произошло, прозвенел колокол, прозвенел набат. И очень быстро Годуновым было принято решение, что это было восстание. То есть, хотя жители Угличи, вот, собственно, этот звон в набатный колокол, оповещали о том, что произошло что-то плохое. Но правящие персонажи приняли решение, что все произошло так, как должно быть, и 200 человек жителей Углича и первый ссыльный неодушевленный угличский колокол отправились в ссылку. Основная часть угличан осела в Пилыме, в самом старом городе на территории Свердловской области, который хотя бы отчасти сохранился до наших дней. Колокол после небольшой ссылки в Пилыме с частью людей отправился в Тобольск, где он, собственно, уже был до конца XIX века. Колокол весил, извините на минуточку, больше 300 килограммов. Итак, ссылки тогда ходили пешком. Ну и, собственно, представляем, то есть там сколько на 50 человек идет и тащит на себе этот колокол. Естественно, они по дороге останавливались. И вот будущее село Кулики считалось одним из мест, где эти ссыльные угличане как раз останавливались. И вот местные краеведы считают, что начало селу было положено как раз во время одной из таких остановок, потому что если это зима, если это холод, если это снег, то остановка могла быть и не на два дня, а на месяц, на два, а может быть и на весь зимний сезон. Вот, так что возможно, что в Куликах когда-то останавливались ссыльные угличане и первый ссыльный неодушевленный угличский колокол. Это вот первый факт, о котором я хотела с вами поделиться. Второй факт, что, как ни странно, на фоне остальных церквей, абсолютного большинства, с которых мы не знаем имен архитектора, в Куликах мы знаем, по чьему проекту строился этот храм, кто курировал. А это Михаил Львович Реутов, известный архитектор. Если поищете или дождетесь очередного моего выступления, я, конечно, о нем расскажу. И имя-то его сохранилось не столько потому, что вот он был такой знаменитый, поэтому надо его запомнить и в реестры внести, а потому что именно Михаил Львович, поскольку он курировал строительство храма, он потребовал замены подрядчика по кирпичу для сводов. То есть он сам запроектировал, и он приезжал на строительство храма, проверял качество кладки. И в какой-то момент он обнаружил, что свод, который только-только начали возводить, он уже дает трещинки.
То есть насколько плохо все было с кирпичами, ну и вообще, в принципе, видимо,
со строителями. Да, злоупотребления, к сожалению, в то время они, естественно, тоже были. И что делает Михаил Львович? Он категорически настаивает, что чтобы некачественная кладка была разобрана, были привезены новые партии кирпича, он проверяет их на качество и разрешает дальнейшее строительство. То есть благодаря вот такому не очень приятному на самом деле эпизоду его имя попало в реестры, в хроники, и теперь мы знаем, что Куликовский храм Рождества Христова строил не кто-нибудь, а Михаил Львович Реутов. А в 1881 заложили церковь, а осветили в 1884. То есть достаточно быстро строилось, вот, видимо, отчасти в том числе и темпы строительства они повлияли на то, что какие-то недоразумения происходили. Реутов был городским архитектором Екатеринбурга, и в том числе у нас в городе есть несколько памятников, которые украшают старый Екатеринбург. Ну и, собственно, чтобы заканчивать, наверное, разговор о Куликах, тоже хотела привести данные по населению этого села. В 1902 году там числилось 1230 взрослых. Давайте с вами посчитаем, что в одной семье все-таки как минимум два ребенка есть. То есть 2,5-3 тысячи человек в этом селе точно были. Ну и где-то 95% из них были православные. Сейчас там живет 120 человек.
Печальные цифры, очень печальные.
Да, это грустно и печально. И это в очередной раз вот ответ на вопрос тем, кто спрашивает, почему в наших деревнях стоят храмы настолько большие и красивые, что кажутся чуждыми этому месту. То есть нет, не чуждыми. Для того времени это были более чем достойные украшения храмов, которые создавались потому что именно такой храм и нужен был этому месту.
То есть сейчас вот этот вот храм Рождества Христова, он очень сильно руинирован, пока на данный момент никто не собирается писать какие-нибудь работы и его восстанавливать.
Совершенно верно, а в этом случае это действительно грустная история. А для нас с вами грустно еще и тем, что нет ни одной фотографии. Мы не знаем, как этот храм выглядел до разрушения. В советские годы там находился сельский клуб, потом его назвали Домом культуры, а последние 20 лет там, к сожалению, вообще ничего нет, и храм очень медленно и разрушается. Вот хотела повеселее сделать, но оказалось, что мы опять с вами загрустили к концу передачи, но опять же мы говорим об утратах, о том, что мы должны помнить, и что мы должны знать о том, что было на территории нашей области.
Ну, на самом деле, вот самый такой светлый и хороший вообще момент во всем этом, что, во-первых, эти храмы, они не забытые, потому что, как минимум, вы о них знаете, помните, во-вторых, мы сейчас здесь разговариваем, и может быть кто-то из наших радиослушателей как минимум туда съездит, посмотрит, а может быть кто-то и вот как раз у кого-то появится желание такие храмы восстанавливать. Ну что ж, спасибо вам большое, Надежда, за участие в нашей программе. На этом, на сегодня записки краеведа мы закрываем. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!